Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Репортеры без границ критикуют поправки к российскому закону об экстремизме. В России вспоминают жертв сталинских репрессий, наводнение в Великобритании. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к важной российской теме, связанной со свободой прессы. Международная организация «Репортеры без границ» просит Владимира Путина не подписывать законодательные новшества, направленные на расширение борьбы с экстремизмом в России. Эти законопроекты были приняты Государственной Думой в двух чтениях и одобрены Советом Федерации. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Здравствуйте, Кирилл. Действительно, международная организация «Репортеры без границ» сообщила в письме к Владимиру Путину, что она обеспокоена принятием в двух чтениях этого закона. Там усиление противодействия экстремизму, и организация, которая занимается защитой прав журналистов во всем мире, обратилась к президенту России с просьбой наложить вето на этот закон. И вот что говорит один из руководителей «Репортеров без границ» Жан-Франсуа Жильяр.
We have written to Mr. Putin, asking him to oppose.
Мы написали господину Путину, чтобы попросить его не одобрять закон о борьбе с экстремизмом, потому что борьба с экстремизмом, конечно, важна, и все это признают, но она не должна ограничивать свободу прессы и свободу самовыражения. Поэтому мы просим президента России наложить вето на этот законопроект в его нынешней форме. Россия не единственная страна, где принимаются законы, вроде бы имеющие целью побороть экстремизм, а на самом деле накладывающие ограничения на свободу слова. То, что мы просим в первую очередь сделать, это определить более точно понятие экстремизма. Если законопроект будет одобрен в нынешнем виде, то появится возможность легко надавить на масс-медиа. Например, можно будет закрыть радиостанцию за то, что не журналист, а слушатель, прорвавшийся в эфир, может сказать что-нибудь экстремистское.
Жан-Франсуа Жильяр напоминает, что после трех предупреждений у радио или другого СМИ может быть отозвана лицензия. И «Репортеры без границ» отмечают, что в принятом законе дается 13 определений экстремизма, и формулировки этих определений достаточно расплывчаты. Если закон вступит в силу, то будет преследоваться не только финансирование организации экстремистских действий, но и оправдание, поддержка или призывы к экстремизму. В преддверии парламентских выборов декабря 2007 и президентских 2008 года, отмечают правозащитники, такая широкая область применения термина «экстремизм» может всерьез ударить по свободе прессы. И, кроме того, спецслужбы получат возможность прослушивать телефонные разговоры лиц, подозреваемых в экстремизме. Таким образом, нарушается неприкосновенность частной жизни, которая гарантируется Конституцией России. Наконец, законом запрещается распространение информации об ассоциациях или неправительственных организациях, деятельность которых запрещена согласно закону о противодействии экстремистской деятельности. Все эти претензии «Репортеры без границ» высказали Владимиру Путину, а их коллега в России, глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, полагает, что вряд ли защитники прав журналистов дождутся ответа. Но это не значит, говорит Алексей Симонов, что такие письма писать не надо.
Я полностью с ними согласен, потому что это очень тревожно, что формулировки становятся жестче, а правоприменение остается вполне избирательным. Очевидно совершенно, что закон, ужесточаясь, становится все более и более избирательным для применения. Поэтому, когда и как его применят, сказать трудно. А поскольку он становится жестче, то применить его могут не столько в целях борьбы с экстремизмом, сколько в политических целях. И это будет сделано так, что ни один адвокат подкопаться не сможет. И это очень большая тревога.
При этом руководитель Фонда защиты гласности считает, что принятых законов вполне достаточно, важно уметь ими пользоваться, а также важно для правоохранительных органов, судей, милиционеров знать не только букву, но и дух законодательства, которое, в принципе, например, призывает к фашистам относиться как к фашистам, а не иначе.
Если выполнять те законы, которые есть, то никакого экстремизма уже давно бы не было. Не исполняя эти законы и, наоборот, усугубляя формулировки в новых законах или в поправках к старым законам, бороться с этим бесполезно. Вопрос не в том, что невозможно было довести до ума дела по экстремизму, которые были связаны там с фашизмом и так далее. Мы ведь были свидетелями того, как фашисты вызывали к судебному барьеру правозащитников и журналистов, которые называли их фашистами.
Но надо сказать, что ужесточение законодательства по борьбе с экстремизмом – это не единственные претензии «Репортеров без границ» к властям России. Некоторое время назад в студии «Радио Свобода» глава отдела этой организации по России и бывшему СССР Эльза Видаль рассказывала, что больше всего беспокоит ее коллег в российской ситуации.
Больше всего мы беспокоимся по поводу насилия против журналистов, угроз физической расправы над ними и запугиваний вообще. И когда я говорю это, я прежде всего имею в виду убийства, выглядящие явно заказными. Это убийство Анны Политковской и корреспондента газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. До этого произошло потрясшее нас убийство Пола Хлебникова, и мы не можем сказать, что органы правосудия во всех этих случаях работали эффективно. То есть наши усилия направлены на то, чтобы убийства и насилие над журналистами не оставались безнаказанными. И мы считаем, что российскому руководству нужно найти способы поддержки правосудия в этом смысле, с тем, чтобы убийцы были найдены. Пока у нас нет ощущения, что официальные лица достаточно делают для того, чтобы убедить общество в необходимости найти преступников, и что убийство журналистов — это общественно опасно. Вообще, для нас это признак того, что власти безразлично, что происходит с журналистами, какую роль пресса играет в обществе и как важно, чтобы она была защищена. Также, если говорить о нашем беспокойстве, то нужно сказать, что за последнее время было принято несколько законов, которые реально усложнили жизнь неправительственных организаций в России. И здесь последний пример — это преследование фонда «Образованные медиа» и его руководителя Манана Асламазян, которая решила не возвращаться в Россию, потому что она не доверяет российской юстиции.
Это была Эльза Видаль, глава отдела организации «Репортеры без границ» по России и бывшему СССР. Но надо сказать, что как раз представители «Репортеров без границ» встречались с Эллой Панфиловой, официальным, можно сказать, российским правозащитником в этом месяце, и говорят, что эта встреча была достаточно продуктивной. При этом «Репортеры без границ» говорят, что в то время как один аспект деятельности государства, а именно борьба с экстремизмом, явно становится ярче, то другой, то есть защиты жизни и здоровья журналистов по-прежнему находятся в тени, и они бы хотели, чтобы было наоборот. В этом и была цель написания Владимиру Путину письма от этой организации. Кирилл?
Спасибо, Данила. Мой коллега Данила Гальперович рассказывал об обращении «Репортеров без границ» к российскому президенту. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России прошли траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косово Великобритании, Германии, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Ливии советских времен. В Багдаде произошли столкновения между американскими и иракскими подразделениями с одной стороны и боевиками с другой, предположительно боевики шиитских формирований. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, другие темы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одно мемориальное событие. Мы только что о нем говорили в сводке новостей. Сегодня в России вспоминают жертв сталинских репрессий. 70 лет назад, в июле 1937 года, началась новая, самая массовая волна террора. В это же время сталинское руководство приняло целый ряд постановлений и решений, которые обеспечили государственную базу применение пыток, казней и ускоренных решений о наказаниях советских граждан. Именно в июле Политбюро ЦК ВКПБ дало разрешение применять в ходе следствия пытки. Волна репрессий продолжилась и дальше. В августе принято постановление Совета народных комиссаров и ЦК о так называемой борьбе с вредительством в области хлебозаготовок. А 3 августа была разослана телеграмма ЦК о необходимости организовать в каждом районе 2-3 показательных судебных процесса над врагами народа. Так вот, сегодня в России прошли траурные мероприятия от Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начался крестный ход памяти. А в российской столице у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг. О масштабах трагедии сталинских времен корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал директор Музея памяти жертв репрессий, расположенного на Соловках, Юрий Бродский.
Как-то можно вообще оценить масштабы этой трагедии сталинских репрессий, по вашему мнению?
Ущерб, нанесенный стране, ну чем его можно оценить, я даже не знаю, простите, ради бога, но погибли лучшие люди, погиб генофонд страны, погибли миллионы людей. Вот только через Соловки и филиалы их на материке прошло около миллиона заключенных. И это не уголовники, это вот действительно генофонд страны.
У вас есть лично по Соловкам какие-то цифры, что вот, какие люди попадали туда?
История соловецких лагерей – это история первого лагерного управления в СССР. Там вырабатывались все эти нормы, которые будут шагать по стране. Там форма одежды, способы избавления от трупов, место, куда стрелять во время расстрела, сколько нужно калорий там на 100 заключенных, сколько нужно охранников на 100 заключенных. Там. Это все были как бы первые лагеря, и лагеря особого назначения. Это лагеря для людей, которые не совершили какие-то преступления, а были опасны для режима самим по своему происхождению или силу своего воспитания. Мы их называли социально чуждыми тогда. А на самом деле это был генофонд страны. В Петрозаводском архиве сохранилось, по-моему, 870 тысяч карточек только на заключенных. Причем многих, тех, кого я искал, там не удалось найти. То есть можно говорить о том, что вот через Соловки прошло около миллиона человек.
Очень тяжело сегодня с реабилитацией людей, которые пострадали во время сталинских репрессий.
Я вам точно могу сказать, что гораздо труднее стало попадать в архивы. Просто невозможно. Вроде бы и можно, но столько всяких условий ставится, что практически нельзя. И я даже не знаю, Путин ли в этом виноват, или скорее его окружение. Но позиция вот на Соловках, например, сейчас такая, что мы должны, это музея позиция как бы, мы должны собирать информацию, а оценку будут давать другие поколения. То есть не произошла переоценка ценностей. Если в Германии, в конце концов, возят в Дахау гимназистов, то на Соловки не возят школьников. Пока не будет дана оценка тому, что произошло, мы не сможем развиваться дальше. И всегда возможны рецидивы в той или другой форме.
Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с директором Музея памяти жертв репрессии, музей расположен на Соловках, Юрием Бродским. Мы продолжим информационную программу «Время свободы» громкой европейской темой. Власти Великобритании продолжают принимать чрезвычайные меры борьбы с сильнейшим за последние полвека наводнением. Затоплены десятки английских городов и деревень, несколько тысяч домов в населенных пунктах на западе страны долгое время оставались без электричества и питьевой воды. Некоторые остаются до сих пор без них. И вода сегодня дошла до Оксфорда. Из Лондона передает наш корреспондент Елена Воронцова.
По данным агентства по охране окружающей среды, это наводнение сильнейшее за последние 60 лет. Армия, пожарные и спасатели трудятся круглые сутки в графстве Глостершир. Передвижение по многим дорогам на западе Англии затруднено или полностью заблокировано. Вода в реке Северн поднялась до краев дамбы, защищающей центр города Глостер и электростанцию в Уолхэме. Если бы уровень воды поднялся еще на 2 дюйма, около полумиллиона домов остались бы без электричества. Тысячи жителей затопленных районов на какое-то время оказались без запасов питьевой воды, и из-за паники в магазинах были скуплены все продовольственные товары. Сейчас налажена экстренная доставка питьевой воды населению, и со спадом воды нормальное электро- и водоснабжение в районе незатоплений будет постепенно восстановлено. Это может занять до 2 недель. Британская ассоциация страховых компаний сделала предварительные оценки ущерба от наводнения. Это превышает 2 миллиарда фунтов стерлингов. Джонатан Сэмюэльсон, представитель компании Harris Claim, в интервью телеканалу BBC сказал: «Через улицы и дома проходит не просто вода, это сильно заразная масса из сточных вод, бензина, масел и так далее. Предстоит отбивать штукатурку, заменять полы. Пройдут месяцы, прежде чем магазины и предприятия смогут вернуться к нормальному режиму работы». Недавно сформированному правительству предстоит отвечать на множество вопросов, связанных с тем, как страна справлялась с крупными наводнениями этого года. В кулуарах британского парламента уже звучат вопросы о том, когда поступило первое предупреждение об угрозе наводнения из главной метеорологической службы и было ли у властей на местах достаточно времени, чтобы принять все необходимые превентивные меры. В тот момент, когда место наибольшей вероятности затоплений уже было известно, все ли меры были приняты своевременно. Премьер-министр Британии Гордон Браун возглавил Совет по экстренным ситуациям и присутствовал при работе комитета по спасению электростанции Уолхэма. Гордон Браун сказал: «Мы выделим фонды местным муниципалитетам, чтобы они смогли принять необходимые меры. Я хотел бы выразить благодарность спасателям, оказавшим огромную помощь в пострадавших от наводнения районах. Разумеется, в будущем правительство намерено увеличить расходы на постройку плотин и защитных сооружений». Известно, что до сих пор расходы на постройку дамб не считались вопросом первой важности. В прошлом году бюджет на эти нужды был сокращен на 14 миллионов фунтов. Министры утверждают, что к 2010-му они намерены увеличить расходы до 800 миллионов фунтов. По оценкам экспертов, 43% существующих защитных сооружений не соответствуют современным требованиям. Другой вопрос – это выбор участков для строительства новых домов. Проблему нехватки жилья Гордон Браун обозначил как одну из важнейших задач, стоящих сегодня перед правительством. Не все в Британии согласны с такой постановкой вопроса. Известно, что проблема составляет не отсутствие жилья, а его постоянно растущая стоимость, так что для многих купить новый дом можно только продав или заложив предыдущий. Однако на этой неделе было объявлено о планах строительства 300 миллионов новых домов, многие из которых будут построены в зонах повышенного риска. Наводнения. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Мы продолжим международные темы. Президент США Джордж Буш в очередной раз высказался за продолжение американского военного присутствия в Ираке, а военные утверждают, что Иран наращивает поддержку иракских шиитских боевиков. Об этом, среди других тем, в нашей рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире сейчас ее первая часть.
Президент Буш продолжает попытки убедить скептичных американцев в необходимости довести операцию в Ираке до победного конца. Во вторник президент заявил, что, преследуя Аль-Каиду в Ираке, американские солдаты защищают американцев от террора, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш в очередной раз заявил это, выступая во вторник перед военнослужащими в Чарльстоне, штат Южная Каролина, там же, где накануне вероятные кандидаты в президенты от Демократической партии в ходе дебатов обсуждали пути ухода США из Ирака. Аль-Каиды в Ираке управляют из-за рубежа лидеры, верные Усаме Бен Ладену. Подобно Бен Ладену, они хладнокровно убивают невинных для достижения политических целей Аль-Каиды. Несмотря на очевидные факты, кое-кто считает, что Аль-Каида в Ираке – это не настоящая Аль-Каида, и она не угрожает Америке. Это похоже на то, как, увидев в банке человека в маске с пистолетом, вы бы заявили, что он просто хочет обналичить чек. Речь президента прозвучала неделю спустя, после того, как в ежегодном аналитическом отчете американского разведывательного сообщества Аль-Каида была названа наиболее серьезной террористической угрозой для Соединенных Штатов. Вместе с тем, специалисты по разведке предостерегают, что сводить иракскую проблему только к борьбе с Аль-Каидой было бы большим упрощением, говорит бывший замдиректора ЦРУ Джон Маклафлин. Бесспорно, Аль-Каида в Ираке является важной частью этого конфликта, но валить все на нее – это как пытаться сыграть шахматную партию шашками. У иракского конфликта множество других аспектов, включая гражданскую войну, напряженные отношения между кланами, деятельность националистов и прочее. Между тем, в американскую печать во вторник просочились сведения о том, что командование силами США в Багдаде разработало детальный план, в котором предлагается сохранить значительное американское военное присутствие и в Ираке как минимум еще на 2 года. Согласно сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», этот документ является частью объявленной в январе новой иракской стратегии Буша, в соответствии с которой в Ирак было направлено дополнительно около 30 тысяч американских военнослужащих. Новый план был составлен командующим американскими силами в Ираке генералом Дэвидом Петреусом и послом США в Багдаде Райаном Крокером. Ожидается, что после представления министру обороны Роберту Гейтсу план будет опубликован уже на этой неделе. Газета сообщает, что план рассчитан на то, чтобы до июня будущего года достичь внутрииракского политического урегулирования. Одновременно будет оказываться нажим на лидеров Ирака с целью достижения общенационального примирения. Эта задача должна быть реализована не позднее июня 2009 года. Существенным элементом нового плана будет выявление среди повстанческих групп тех, кто способен отказаться от насилия и участвовать в разрешении внутрииракского конфликта путем переговоров.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как президент Буш пытается убедить американцев в том, что операция в Ираке представляет собой не что иное, как еще один фронт борьбы с Аль-Каидой, Вашингтон вступает в прямые переговоры с Тегераном, которого он обвиняет в прямой поддержке иракских боевиков. Во вторник американский посол в Ираке встретился в Багдаде с иранским послом для обсуждения ситуации в Ираке. Это был лишь второй контакт между двумя странами на столь высоком уровне за последние несколько месяцев и 27 лет. По словам американского посла Райана Крокера, во время 7-часовых переговоров он высказал своему собеседнику в лицо все, что США думают о вмешательстве Ирана в иракские дела. Он представил сведения о поддержке Тегераном радикальных иракских группировок, о его помощи в подготовке террористов и снабжении их взрывными устройствами. Встреча, впрочем, закончилась на деловой ноте. США и Иран неожиданно для наблюдателей сообщили о намерении организовать комиссию для обсуждения путей стабилизации Ирака и расследования сообщений о причастности Ирана к террористическим атакам в стране. Насколько реальной кажется перспектива американо-иранского сотрудничества Майклу Раду, американскому политологу, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований? Я думаю, что американцы решили пойти на эту встречу главным образом для того, чтобы увидеть иранскую реакцию на обвинение в пособничестве террористам. Насколько я понимаю, представители Соединенных Штатов не увидели ничего неожиданного или обещающего. Иранцы упорно отвергают все обвинения и наверняка будут делать это и в дальнейшем. Не исключено, что таким шагом Белый дом также отвечает на призывы иракского правительства и на критику демократов, обвиняющих администрацию в нежелании прибегнуть к дипломатии. Вместе с тем, я думаю, никто из серьезных профессионалов в Вашингтоне не верит в то, что с иранцами можно иметь дело. Господин Раду, в последние месяцы было много предположений, особенно за пределами Соединенных Штатов, о том, что Вашингтон может готовить силовую акцию в отношении Ирана. И для того, чтобы нейтрализовать его ядерную программу, и для того, чтобы наказать его за вмешательство в Ираке. Означают ли эти американо-иранские контакты, что США сейчас делают ставку на дипломатию? Силовая акция, на мой взгляд, остается возможным, но маловероятным вариантом действий. Более реалистичными выглядят попытки создания своего рода антииранского альянса с участием арабских соседей Ирана, который бы помог надежнее изолировать режим в Тегеране. Насколько я понимаю, Вашингтон следует именно таким путем. В том, что касается точечного удара по Ирану или некой другой операции, такие варианты действий наверняка обсуждаются, и если ситуация радикально изменится к худшему, не исключено к ним прибегнут. Говорил американский политолог Майкл Раду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут темы, связанные с переименованием московских улиц. И, как вы только что слышали, вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. Задержка объясняется в первую очередь длительными неплатежами со стороны иранского заказчика, заявил глава российской организации «Энергопрогресс», отвечающий за монтаж оборудования. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косову, Великобритании, Германии, Италии. Италии, России, США и Франции. Они попытаются урегулировать кризис вокруг статуса провинции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр Сергей Станишев, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Вчера были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Багдаде произошло столкновение между американскими и иракскими подразделениями с одной стороны и боевиками шиитских формирований с другой. Сообщается о 6 убитых и 10 раненых. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. Британские спасательные службы эвакуируют из-за наводнения сотни людей в университетском городе Оксфорд. Уровень воды в реке Темза постоянно растет. По сообщению полиции, эвакуируют 250 домов. В Москве умерла звезда советского кинематографа, народная артистка СССР Лидия Смирнова. Ей было 92 года. И еще одно важное событие, мемориальное событие сегодняшнего дня. О нем мы говорили в начале предыдущего часа нашей программы. Сегодня в России вспоминают жертв сталинских репрессий. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начался крестный ход памяти. А в российской столице у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг. А помнят ли россияне размах и количество жертв сталинских репрессий? Наш корреспондент Сергей Хазов задал прохожим на улицах Самары такой вопрос. Представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий?
Ну, я в то время-то учился, я не понимала, не знала еще этого. Слышала, правда, количество не могу сказать. Я цифру не могу назвать. Это будет просто несправедливо, если я скажу.
Точно неизвестно. По тем данным, которые есть, которые рассекречены, то тысячи, десятки тысяч, даже сотни страдали от той политики, которая велась в те годы. Тоталитаризма, вот авторитаризма нашего вождя. Но, возможно, это исчисляется даже гораздо большим количеством людей, то есть миллионами.
Не знаю. Ну, точно не знаю просто. Ну, очень много. Ну, потому что вот сколько слушаешь там и читаю, сколько. Ну, довольно-таки много в то время же было. Ну, какой-то такой. Мне почему-то казалось, что повальный вот это вот. Те, кто по-другому мыслил, мне почему-то казалось, что их всех.
Может, 5 миллионов, может, больше.
Много, наверное. Я не знаю, сколько. Как я могу судить? Если я бы знал, я бы сказал.
Ну, наверное, 1 000 000 точно. Я так думаю. Много, очень много. Ну, а что хорошего? Очень плохо, конечно.
Если вместе с войной, то 50 миллионов. Ну, 20 миллионов официальная цифра погибших на войне. Ну, она не отражает, наверное, действительности. Ну, плюс лагеря, ну, где-то, наверное, так и выходит. Не бывает конкретно вот это зло, а это добро. Я думаю, что в чем-то было, наверное, положительно, в чем-то отрицательно.
Ну, я не помню статистику, но очень много. Больше, наверное, чем говорят. Ну, об этом много рассказывают, и как бы постоянно скрываются какие-то факты про то время, и я так просто думаю, что на самом деле статистика уменьшена.
Примерно даже не знаю, ну, много. Как-то все это непонятно, и, в общем-то, я считаю, что не очень-то распространяется ни в печать. Я не знаю, наверное, закрытая тема. Наоборот, я считаю, интересно. Но вот нашему поколению, которые вот моим детям, я не знаю, интересно ли нет, но мне как вот 48-й год интересно.
Не вдаваясь в историю, в конкретные цифры, мне кажется, что это пострадало много людей. Вывод такой, ну, исходит из того, что, мне кажется, самые разные семьи затонуло это. Как семьи высоких чиновников того времени, так и семьи обычных людей, которые в какой-то момент стали неугодны власти по каким-то причинам. Самые разные. И те же военные после войны, которые страдали. Мне кажется, вот поэтому.
Конечно, очень много. Из семей, наверное, 80% точно. Кино смотрим.
Ну, 30 миллионов, наверное, не меньше. Это минимум. На самом деле, полстраны. Как бы из объективных источников, я очень люблю смотреть передачи, где происходит чтение архивов. Там цифры называют, но в архивах не все отражено. Просто что-то пропало и так далее. Там называют порядка 10 миллионов в архивах. Расстрелянных несколько миллионов, а репрессированных несколько раз больше еще. Это страшное зло. Сталин был самый кровавый диктатор за все времена и народы.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, представляете ли вы, сколько человек стали жертвами сталинских репрессий? Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
А мы вернемся к новостям, но не к новостям политики, а новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Владимир Губайловский.
Употребление некоторых сортов рыбы может иметь негативные последствия. К такому выводу пришли врачи Департамента здравоохранения Нью-Йорка. Медики утверждают, что четверть взрослого населения города имеет повышенный уровень ртути в крови. Это связано с регулярным употреблением определенных сортов рыбы, таких как морской окунь, королевская макрель, тунец, акула и некоторых других. Хотя повышение уровня ртути незначительно и не опасно для взрослого человека, оно может иметь негативные последствия для организма ребенка и привести к замедлению умственного развития. Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 6 лет рекомендовано избегать употребления в пищу рыбы с высоким содержанием ртути. Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что современные методы компьютерной томографической агиографии небезопасны для пациентов. Этот современный метод позволяет получить подробную трехмерную картину артерий, вен и сердца, но при его использовании применяются повышенные дозы рентгеновского облучения. Медики пришли к выводу, что даже при однократном обследовании повышается риск развития раковых заболеваний. Особенно серьезные последствия применения агиографии может иметь для молодых женщин. Китайские ученые заявили о первом в мире успешном клонировании кролика из клеток соединительной ткани зародыша. Клонированная самка кролика родилась в феврале. Ее вес при рождении составлял 60 граммов. В настоящее время самка кролика нормально растет в ветеринарном центре в Шанхае. Первое успешное клонирование ученые провели в 1996 году, когда удалось вырастить знаменитую овечку Долли. С тех пор ученые уже клонировали мышей и коров. В Российской академии наук открылась первая летняя российско-французская школа молодых историков. Об этом сообщил директор Института всеобщей истории Иран академик Чубарьян. Молодые российские и французские историки будут вместе исследовать развитие гражданского общества. В частности, ученые получат широкий доступ к документам Государственного архива России.
Владимир Губайловский. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит очень любопытная российская тема. В эти дни отмечается 50-летие Московского 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которое прошло, напомню, летом 1957 года, который прошел. Правительство Москвы решило организовать такой же фестиваль, но уже по поводу самой этой круглой даты. Об одном сетевом комментарии по поводу этих двух событий сегодня расскажет рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Ну как же я мог забыть такую дату? 50 лет, оказывается. И ведь я все это помню, пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» в эссе под заголовком «Дырка в занавеске», прочитавший перед тем, как он признается в интернете сообщение Департамента семейной и молодежной политики города Москвы о проведении нового московского фестиваля молодежи и студентов, посвященного 50-летию 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Мне было 10 лет. Не так много, чтобы все понимать, но и не так мало, чтобы не понимать ничего. В то лето было настоятельно рекомендовано вывести детей за пределы столицы. Я, уж не помню почему, остался в Москве. Мы шлялись по центру, глазели на немыслимые чудеса вроде живых негров и индусов. Они вольготно шлялись по центральным улицам, улыбались, пели на немыслимых языках и играли на неведомых инструментах. Глаза слепило от яркости и многоцветности.
Фестиваль, напоминает Лев Рубинштейн, был событием без преувеличения эпохальным. Стало вдруг очевидно, что до него мы жили в черно-белом мире.
Дух немыслимой, непредставимой свободы витал над похорошевшей столицей. Воздух был так мощно заряжен эротической энергией, что через год после фестиваля в Москве стали появляться младенцы всех цветов радуги. Теперь это вполне взрослые люди. Но не только этот след оставил за собой фестиваль, и не только топонимические реликты в виде бесчисленных фестивальных улиц и кинотеатров «Дружба». Многие художники старшего поколения признавались потом, что привезенная французами и показанная в те дни в Москве выставка современной живописи перевернула их представление об искусстве и дала первый импульс всему тому, что теперь совокупно называется современным русским искусством. Как несколько лет спустя и позже не пыталось идеологическое руководство поставить на место распоясавшихся абстракцистов-пидорасов, ничего у них получиться уже не могло. Дело было сделано. После фестиваля появились стиляги, первые эстетические диссиденты. После фестиваля появилось представление о моде. После фестиваля появился рок-н-ролл. После фестиваля молодежная субкультура в нашей стране обрела хотя и робкие, хотя и провинциальные, но отчетливые черты. Появились фарцовщики, своего рода культурные герои, пусть и не вполне бескорыстные, но отважные и последовательные посредники между советским обывателем и мировой материальной культурой. Сталинский, не железный даже, железобетонный занавес не раскрылся в те дни. В те дни приоткрылась в нем лишь узенькая щель. Но в эту щель хлынул такой мощный поток воздуха, что он на многие годы опьянил целое поколение. Урок фестиваля – очередной урок того, что свобода – не абсолютное понятие, что свобода осязаема лишь в контексте несвободы, что она вроде как и материя дается нам лишь в наших ощущениях, что свобода – это всего лишь ощущение свободы, и не более того.
А оно, это ощущение, было тогда, пишет Лев Рубинштейн. Нам не дали свободу, нам лишь показали ее сквозь дырку в занавеске.
Мне было 10 лет, уникальный возраст для восприятия окружающей действительности. А кроме всего прочего, у меня есть старший брат. Он меня так существенно 9 лет старше, он как раз был в эти дни вот тем студентом второкурсников. И кроме того, что вот я сам видел, гуляя по городу, я очень много от него на меня шло, потому что он в этом очень активно участвовал, его как студента привлекли там ко всякой организационной работе. Он приходил ежевечерне, очень какой-то воодушевленный и счастливый, приносил какие-то открыточки, брошюрочки, какие-то сувенирочки, рассказывал. Вот завтра, он говорил, завтра мы идем на бал цветов там какой-то. И меня это очень все интриговало. А я, естественно, все это воспринимал как детский праздник. И такой праздник, которого ни до, ни после я не видел. Да? Это не было похоже ни на что. Ни на детскую елку, ни на пионерский сбор. Это был какой-то праздник открытости миру, хотя я, понятно, в том возрасте не умел это формулировать именно так.
Лев Рубинштейн. Дырка в занавеске. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Это уже не первый материал, наш материал, посвященный 50-летию Всемирного фестиваля молодежи и студентов, событие, которое сыграло очень важную роль именно в советской истории. Это одно из самых ярких и, может быть, даже важных событий так называемой оттепели. Все материалы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи и студентов, так же, как и другие наши материалы, новости, авторские колонки, публицистику и, собственно, радиовещание, все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через полминуты сводка новостей часа, а после нее сначала мы поговорим о московской теме. Мы поговорим о переименованиях московских улиц. И в конце часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жугалкин. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут и, как я уже говорил, сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят траурные мероприятия в памяти жертв сталинских репрессий. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косову. Болгария списала долг Ливии советских времен. В Багдаде произошло столкновение между американскими и иракскими подразделениями с одной стороны и боевиками, предположительно, шиитских формирований с другой. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная московская тема, о которой мы тоже уже говорили на «Волнах свободы». Мэрия Москвы одобрила инициативу партии «Яблоко» о переименовании улиц в честь Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. По мнению лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, увековечить память известных бардов надо в исторической части города. Как вариант, предложены улицы Большая Коммунистическая и Октябрьская. Однако власти столицы считают, что имена Акуджавы и Высоцкого должны носить новые улицы в строящихся микрорайонах – Марьино, Южная или Северная Бутово. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По мнению автора инициативы, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, любой район города будет гордиться тем, что у него есть улицы, названные в честь выдающихся бардов, чьи имена неразрывно связаны со столицей – Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого.
Имя Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы – это имена, которые знает весь народ. И это люди, которые сыграли очень большую роль в развитии общества российского, в его становлении в 60-е, 70-е, 80-е годы. Во многом их творчество повлияло на те изменения, которые произошли в СССР. Во многом оно повлияло на мирный характер изменения политической системы, которая произошла в конце 80-х годов. Их творчество абсолютно актуально и сегодня. И это люди, которым обращена народная любовь, я бы так сказал, без всяких малейших оговорок и сомнений. И для Москвы было бы очень хорошо, чтобы большие улицы в центре города назывались их именами. Это и дань благодарности им за сделанное, дань их таланту. И это признание того, что они, как совершенно гражданские, независимые люди, очень талантливые, сделали для России.
По московским законам назвать улицу города именем современника можно не раньше 10 лет после его смерти. 12 июня исполнилось 10 лет с того дня, как не стало Булата Акуджавы. 27 лет прошло с момента смерти Владимира Высоцкого. Не претендуют яблочники на смену старых названий. Однако в идеале рассчитывают, что мэрия выберет те улицы в центре столицы, которые связаны с жизнью и творчеством бардов.
Таганке, где театр на Таганке находится, там рядом есть улица Большая Коммунистическая. Ну, наверное, время таких названий ушло навсегда, и было бы очень правильно, на мой взгляд, если бы улица Большая Коммунистическая была названа именем Владимира Высоцкого. Есть в Москве, в центре города, улица Октябрьская. Ну, я думаю, что было бы правильно, если бы, скажем, эта улица была названа улицей Булата Акуджавы.
Попытка назвать улицу Москвы именем Высоцкого уже была. Депутат от партии «Яблоко» Евгений Бунимович предлагал переименовать улицу Шверника, где жил поэт и певец. Однако сделать это не позволило прежнее название. Это была улица Телевидения. На этот раз яблочники не сомневались, что их предложение будет принято. Однако, как выяснилось, с некоторыми оговорками. В ответе мэрии говорится, что реализовать предложение можно лишь на будущий год и желательно в новых районах столицы. Марьино, Северная или Южное Бутово. Это мнение разделяет руководитель информационного центра Международной ассоциации союзов архитекторов Елена Косаренкова.
Вот эти улицы, которые сейчас имеют название, сложившиеся, ну, почти что там более 70 лет назад, они же тоже являются частью нашей истории. С другой точки зрения, значит, есть комиссия по переименованию улиц. Там работают московские историки, культурологи, архитекторы. И этот вопрос должен решаться, естественно, на этой комиссии с учетом мнений и жителей города, и с мнением ведущих наших специалистов. Переименование улицы, оно за собой также ведет и материальные затраты, которые ложатся на бюджет города. А с другой точки зрения, это наша историческая память. И поэтому улицы, которые уже имеют название, я считаю, что смысла переименовывать их нет. У нас растут новые микрорайоны, там можно дать название улицы наших великих авторов. Но действительно тогда должна быть и разъяснение, почему именно эта улица носит название, допустим, Булата Акуджавы или Владимира Высоцкого. В соответствующих местах должны быть мемориальные доски, которые должны напоминать об этом.
По мнению Григория Явлинского, финансовые хлопоты, связанные с переименованием улиц, не столь разорительны для городской казны.
Ну да, какие-то там потребуются затраты. Это будут некоторые совсем, правда, небольшие хлопоты. Но, мне кажется, не столь существенные для бюджета Москвы, чтобы можно было отказаться от того, чтобы имена людей, которые безупречны и талантливы, и столько сделали в своей жизни замечательного, и каждый человек о них помнит и знает, буквально каждый человек в нашей стране, это несопоставимо с теми затратами, которые сделаны. А для чего, собственно, существует бюджет Москвы, а для чего в него платят налоги? Для того, чтобы делали вещи, которые нужны на будущее, и нужны для города и для страны.
Против переименования столичных улиц выступили представители церковно-общественного проекта «Возвращение», цель которого – вернуть улицам и городам России старое название. По их мнению, было бы справедливо вернуть Большой Коммунистической и Октябрьской их подлинные имена. Большая Алексеевская и Александровская, соответственно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Российское оружие и граждане бывших советских республик стали главными фигурантами нового шумного уголовного дела, рассмотрение которого завершилось в Нью-Йоркском федеральном суде. Шестеро обвиняемых, граждане Армении, Грузии, Украины и Южноафриканской республики, признаны виновными в контрабандной торговле оружием. Они продали информатору, выступавшему в роли скупщика оружия, пулемет и 7 автоматов. Согласно обвинению, осужденные обещали доставить из Армении и Чечни портативные ракетные установки типа «Стингер», фотографии которых были представлены на суде. Двум руководителям группы грозят 50-летние тюремные сроки. Десятки миллионов банок, 80 сортов мясных консервов могут быть опасны для жизни, объявило во вторник американское агентство по контролю за качеством медицинских препаратов и продуктов питания. Причина – тушенка, изготовленная на крупном мясном заводе в Джорджии, оказалась заражена ботулизмом. Экстренная акция была предпринята после сообщения о том, что 4 человека попали в больницу с тяжелым потенциально фатальным отравлением после употребления в пищу подозрительных консервов. После того, как инспекторы обнаружили опасные микробы в 16 из 17 контрольных банок, заводские конвейеры были остановлены и была объявлена общеамериканская медицинская тревога. По словам экспертов, эпизоды заражения ботулизмом в Америке крайне редки. Технологии консервирования, используемые коммерческими производителями, практически исключают его опасность. Это первый за 30 лет подобный инцидент, который вызвал повышенное внимание на фоне многочисленных сообщений о появлении в продаже других опасных продуктов. Почти 3 миллиона телезрителей, рекордное число для подобных программ, наблюдали в понедельник вечером за необычными дебатами демократов, добивающихся номинации в президенты от своей партии. Эти дебаты проходили по телеканалу CNN. Их уникальность заключалась в том, что главными героями, наравне с кандидатами, стала аудитория. Впервые в истории подобных мероприятий вопросы задавались не журналистами, не людьми, находящимися в зале, а всеми желающими, обратившимися к кандидатам через популярный сайт YouTube. Влияние новых технологий на политический процесс мы обсудили с Александром Геннисом. Александр, как, по-вашему, прошли дебаты?
Никак. Несмотря на новую форму, содержание осталось старым. Вопросы, правда, оказались острее тех, что задают профессиональные журналисты, но ответы были точно такими, какие мы привыкли ждать от профессиональных политиков. Отсюда следует, по-моему, что если демократы мечтают о Белом доме, они должны сменить риторическую стратегию. На этом, в всяком случае, настаивает самый модный в этой кампании аналитик-психолог Дрю Уэстон, выпустивший монографию «Политический ум. Роль эмоций в судьбе нации».
Это ведь та самая книга, которую Билл Клинтон предложил Хиллари считать настольной.
Совершенно верно. Клинтон считает, что новая теория приведет Хиллари в Белый дом, потому что поможет избежать главной ошибки демократов – обращаться к уму, а не к сердцу избирателя.
Что ж тут нового?
Технические возможности. С тех пор, как последние годы прогресс в медицине позволил нам сканировать живой мозг, мы можем наблюдать за его деятельностью на экране. Надо сказать, что это превратило психологию в зрелищный спорт. Кому не интересно, например, посмотреть на мозг влюбленного человека?
Но сканировать мозг избирателя важнее.
Именно этим и занялся доктор Уэстон в 2004-м, после того, как его партия проиграла на президентских выборах. Экспериментальным, что очень важно, путем он выяснил, как избиратели реагируют на речи соперников. Оказалось, что мы не взвешиваем аргументы, а ищем подтверждение своему мнению. Мы слышим только то, что хотим услышать. А если наталкиваемся на противоречие, то преодолеваем его не логикой, а тем, что закрываем глаза. Свой кандидат всегда будет прав, чужой всегда не прав.
Получается, что у политика нет возможности переубедить избирателей?
Можно, но сложно. И Уэстон учит тому, как это сделать. Главное, говорит он, не рациональные аргументы, а эмоциональные. И это намного труднее, ибо политик должен обращаться не только к сознанию, но и к подсознанию избирателя, помня, что каждое его слово способно вызвать непредвиденную эмоциональную реакцию.
Например?
Вот важная для демократов тема – контроль над оружием. У городского жителя этот лозунг вызывает позитивные эмоции, потому что оружие ассоциируется с преступниками. Но вдали от мегаполисов у слова «оружие» другой эмоциональный ряд. Свобода, защита, природа, охота, традиции. Лишь найдя эмоциональный, а не только рациональный компромисс между двумя подходами к проблеме, политик способен ее разрешить или над ней подняться.
Но не унижает ли такая стратегия демократию, которая ведь всегда воспринималась как диалог разумов?
Скорее тут надо говорить о реализме, заставляющем нас признать теперь уже научный факт. Лишь та мысль добирается до ума, которую к нему пропускает сердце. А ему, как известно, не прикажешь.
Это был Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы поговорим об обращении международной организации «Репортеры без границ» к президенту России Владимиру Путину. Репортеры попросили или призвали наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом, точнее, на дополнительные статьи к этому законодательству. Также мы поговорим о том, что считают петербургские правозащитники, мешает защите прав животных в городе. Мы поговорим также о жизни таджикских трудовых мигрантов в России, о том, как нарушаются их права и о том, как им приходится реализовывать эти свои права. Множество других тем, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе нашей программы. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».